Глава 11. В Бухаресте. На следующий день команда егерей Куницына была построена по Плутонгам на небольшой площади для вручения медалей за сражение под Кагулом. Вручал медали сам командир Апшеронского пехотного полка полковник Колюбякин. Егеря были первыми, кто получал эти награды, и они были горды оказанной чести. Полковник переходил к солдату и унтер-офицеру по шеренге и вкладывал каждому участнику сражения свою серебряную медаль на голубой Андреевской ленте. Выпущена она была двух типов — для рядовых и унтер-офицеров. Унтерская была больше диаметром и богаче оформлена. На краях ее был широкий бортик с насечкой в виде рифленого венка. На лицевой стороне был изображен портрет императрицы Екатерины II с надписью «Б.М. Екатерины II. Императ и самодерж Всерос». На оборотной стороне медали была выбита крупная надпись «Кагул» и стояла ниже дата в три строки «Июля 21-го дня 1770-го года». Высший офицерский и частично штаб и обер-офицерский состав за битву при Кагуле был награжден новым, только что учрежденным боевым орденом святого великомученика Георгия Победоносца. Правда, получило эти ордена очень малое количество героев, и все они в основном были из высшего офицерского состава. Статус этой награды был чрезвычайно высокий. Столпившиеся неподалеку зеваки из Валахов во все глаза наблюдали, как важный полковник награждает своих солдат. «Молодец, братец! Благодарю за службу!» А в ответ слышалось традиционное «Рад-старац, ваш высокоблагородие! Благодарю покорно!» И уже в самом конце, после краткой поздравительной речи для всех, громогласно грохнуло
«Ура! Ура! Ура!»
Команда стояла в новеньких шинельках из плотного серого сукна, только что выданных им вместо устаревшей уже япончи. Именно егеря начали носить их в царствование Екатерины Алексеевны. Остальная русская армия получила их только при императоре Павле. Алешка смотрел на свою первую имперскую награду на ладони и тихонько гладил ее пальцами. Удивительная все-таки эта штука — жизнь. Новый штуцер был выдан Федору, и теперь обладателей нарезного оружия в Плутонге было аж 7 человек. Это если сюда считать еще и серба Милорадовича. Голландская винтовка была оружием тяжелым и громоздким, целых полпуда весом. Переносить ее вместе со штатной облегченной фузеей мог на дальнее расстояние, пожалуй, только лишь один Ваня Кудряш. Но тому еще нужно было набивать и набивать свой стрелковый навык. А это было дело не быстрое. Поэтому голландка стояла и ждала своего хозяина около той широкой лавки, на которой спал в постоялом доме командир Плутонга. Время подходило уже ближе к Новому году. Шел хороший снег, и улица Бухареста сильно заметала. Температура была чуть меньше нулевой, но из-за сырости и постоянных ветров было очень зябко. Тем не менее, каждый день, кроме воскресного, начинался и заканчивался с неизменного построения, проверки внешнего вида и личного оружия солдат, а потом уже проводились многочисленные занятия в полях и на стрелковом полигоне. Куницын насчет этого был строг и постоянно напоминал своим унтерам, что солдаты от безделья одолевает всякая блажь и дурь. И их же от этого всяческими трудами и заботами нужно всемерно оберегать. Как бы в подтверждение его слов, 25 декабря полк был поднят пораньше и под барабанный свет факелов построен на одной из многочисленных площадей города. Перед солдатскими коробками провели босиком в обрывках из поднего двух солдатиков из 9-й мушкетерской роты. Были они сильно биты, и вид имели униженный и очень несчастный. Капитаном из штаба армии был зачитан приговор военно-полевого суда о признании вины за рядовыми 9-й мушкетерской роты пехотного Апшеронского полка Мухиным Алексеем и Ведерниковым Ильей в том, что они совершили кражу казенного имущества в пуд ржаной муки и потом обменяли ее в Аллаху на местную виноградную водку ракию. Пойманные с поличным пьяные солдаты вину свою чистосердечно признали и приговаривались теперь к повешенью. Приговор был приведен в исполнение тут же перед всем строем. Солдаты, видно, до последнего надеялись на его смягчение и опомнились только тогда, когда охранный комендантский плутонг из штаба армии потащил их к виселице. Зрелище было крайне неприятным, и по шеренгам шел глухой ропот. Несчастных насильно под их истошные крики втащили на специально сколоченный помост, надели им веревочные петли на шеи и выбили из-под ног скамейки.
«Смотрите, что бывает с теми, кто от безделья и дури на преступление идет! Смотрите и помните, что вы не только жизнь потерять можете, а и в памяти всего Пширонского полка позором свое имя покроете!» — орал в бешенстве Колюбякин. «А теперь за ним в рекруты с родных общин еще по двое, а то и по трое новых земляков забреют! Смотрите!»
И смотрели угрюмо солдаты на раскачивающиеся в смертной агонии тела. Нехорошая это была смерть. Грязная. 27 декабря Лёшка оставил после окончания полевых занятий тех штуцерников, кто был с ним в последнем бою, и без долгих предисловий высыпал перед ними на подстилушку из кошеля монеты. «Вот, братцы, последний наш трофей. Решайте сами, как мы его делить будем». И кивнул на блестящую горку. В ней лежали 10 золотых двойных французских луидоров, 7 серебряных икю, 9 золотых пиастров и 6 серебряных кроненталеров. Каждому из 5 штуцерников досталось по 2 двойных луидора, по 1 пиастру, икю и кроненталеру, 4 золотых и 3 серебряных монеты, которые не удалось ровным образом разделить, посчитали общими и передали Алексею на хранение. «А пошли-ка, ребята, угостимся по-человечески», — предложил егерям Алексей. «Я с нашим поручиком договорюсь. Скажу, что все это под мою личную ответственность, без глупой дури и без излишеств, да еще добавлю, что гостинцы его благородию от нас будут. Думаю, что он нам разрешит». С собой решили взять еще и Федьку с Матвеем и Макарычем. Так ввосьмером и зашли в ту уютную харчевню, что располагалась в подвале под большим домом богатого местного купца. Обстановка тут была в высшей степени колоритная. В большом зале с массивными колоннами, несущими стенами и перегородками из грубо отесанного природного камня стояли дубовые столики с лавками, а полумрак подвала разгоняли светильники на стенах, и по большой сальной свече в бронзовом подсвечнике стояла на каждом столе, занятом посетителями. Лёшка огляделся вокруг. В зале наполовину пока пустом сидело сейчас несколько солдатских и офицерских компаний. Возле дальнего его края в нишах были 2 столика, по-видимому, занятых местными жителями, и около них стояли 2 паренька, играющих жалобную мелодию на скрипках. Было тут пока что не очень шумно, но все основное веселье в таких заведениях начиналось обычно уже ближе к ночи. Никому мозолить глаза Лешке не хотелось, а хотелось сейчас просто самому отдохнуть в человеческой обстановке и дать после многомесячных скитаний отдых своим людям. Поэтому он позвал слугу-распорядителя и положил в его руку некрупную серебряную турецкую монетку в 2 акче. «Сайгон, кимсенин бизи рахат сизет мемеси и чин, аркадашлара нереде отрубилиджи мидзи, сойле бана». «Уважаемый, подскажи, где мы можем посидеть с друзьями, чтобы нам никто не мешал?» — турецкий. Распорядитель вежливо поклонился и позвал егерей за собой. Сбоку общего зала, неподалеку от компании валахов, он раздвинул занавеску и завел всех в уютную комнату с полукруглыми нишами и затянутыми зеленой тканью стенами. Распорядитель зажег свечу со светильниками и с поклоном обратился к Алексею, интуитивно опознав в нем старшего. Чего бы хотели, уважаемые русские господа? Нам бы хотелось хорошо поесть и выпить с друзьями, ответил ему на турецком, как на языке общего местного общения Алексей. Пусть наш ужин будет очень хорошим и приятным весь этот долгий вечер, и тогда я с чистым сердцем смогу вас отблагодарить. Тихо на самое ухо сказал он, как видно, опытному в таких делах слуге. Тот еще ниже поклонился и быстро выскользнул за ширму, а егеря, сняв шинели и расстегнув зеленые доломаны, слушали пока мелодии валашских скрипачей. Скоро на столе были расставлены глиняные стаканы и пара кувшинов с красным вином, а в пузатых бутылках появилась крепкая ракия и паленка, местная фруктовая бренди. «Фруктового взвара принесите?» — попросил Лёшка, и перед ним поставили кувшин с сакатой, культовым безалкогольным напитком, изготовляемым из ягод бузины. Первыми из блюд для закуски выставили несколько видов сыров, творога и брынзы. Тут же выставили яхнию — блюдо из тушеных овощей с бобами и фасолью, традиционную мамалыгу — круто заваренную кашу из кукурузной муки, лепешки с сыром и муджой — острым чесночным соусом. «Ну, братцы, за матушку императрицу Екатерину Алексеевну!» — поднял Алексей первый тост, налив себе сакаты.
«Ура! Ура! Ура!»
— рявкнули егеря и, дружно чокнувшись, выпили за первый тост. Обстановка в комнатке у егерей была непринужденная. Они в меру выпивали под тосты и здравницы, довели разговоры на все те темы, какие только могли интересовать солдат. Вспоминали детство и семью, далекое свое русское село, Россию-матушку, и как они попали в рекруты. Поговорили о войне этой проклятой и о походах, вспомнили и помянули тех, то никогда уже не будет с ними рядом. Все шло своим чередом. Подали горячие блюда, из которых первым была чорба, густая горячая похлебка. Затем был подан фаршированный телячьим мясом перец и баклажаны. Принесли зажаренную на гротаре решетке рыбу и мясо. Чуть позже появилась сармали, мясной фарш с рисом, завернутый в виноградные листья, и мететеи, маленькими зажаренными на углях колбасками без оболочки. Аппетит был у солдат завидный, а блюда царские, и вся компания дружно работала челюстями, в первый раз в своей жизни сведая такую вкусную пищу. При хорошей и жирной закуске алкоголь головы не мутил, и только лишь Федьку тянуло выйти к скрипачам и спеть всему залу какую-нибудь свою песню. А еще лучше было бы, конечно, сплясать. Уже по паре раз он получил оплеуху от Карпыча с Макарычем и, побежавшись с пару минут, снова все забывал и опять его тянуло к прекрасному. А в харчевне становилось уже шумно и весело. Откуда-то появились разбитные девахи в ярких юбках и платках. Слышался громкий топот ног, пьяный гогот и виск. Скрипачи исполнили последнюю мелодию, вежливо всем поклонились и ушли. За ними потянулись и те две компании местных, что сидели с краю неподалеку от егерей. Их место тут же заняли какие-то тыловики и начали что-то бурно праздновать. Может быть, какую-нибудь очередную свою победу над неприятелем, но об этом можно было только догадываться. Перед егерями поставили большие кружки с горячим фруктовым взваром, а на стол принесли местную выпечку в виде бубликов с кунжутом, сладких пончиков, пироги, варенье и мед.
— А чё расселись-то тут, а, вошь солдатская?
Сдернув ширму на пол, проорал какой-то толсторожий с маленькими свинячьими глазками обер-офицер в грязном и мятом мундире.
— Ну, пшли от седова, пока вас всех тут за шеи не выперли.
— Это кто кого выпрет еще? — рявкнул Федька, вскакивая со своего места.
— Чё?
— проревел толстомордый, еще более багровея на глазах и хватаясь за шпагу. — Придержите этого дурака! — рявкнул своим капралом Лёшка и сам подошел к пьяному офицеру. Он подхватил его под руку и, легонько подтолкнув к выходу, вышел за ним. — Ваш брать, «Меня к вам Платон Никитич из армейского интенданства послал. Сказал, что вы человек хороший и опытный хозяин. Дескать, к вам можно будет по серьезному делу обратиться». И, достав империал, блеснул перед толстомордом с золотом. Тот сразу преобразился. На его лице появилась какая-то слащавая улыбка, а в глазах блеснул алчный огонек.
«Ну, так бы и сказали, что вы из армейского интенданства», — пробормотал он, непроизвольно потянувшись за монетой. «Что надо-то? Говорите, любезный».
«А что вы можете мне предложить?» — подмигнул ему Лёшка.
«О, да хоть что найдем!»
— масляно улыбнулся офицер.
«Для хорошего-то человека никогда ведь ничего не жалко. У нас в Муромском полку нонче-то всего в достатке».
«Ну вот и ладно», — кивнул загадочно Лёшка. «Завтра, как свечереет, я к вам лично подойду, а пока...» «Тссс!» — и он приложил к губам палец. «Вокруг людей лишних много и ушей разных», — и заговорщицки подмигнул. Взмотнул пьяной головой интендант.
«Это и не так просто, сержант, как я погляжу. Тссс! Завтра вечером заходи, и никому! Слышишь? Никому!»
Пробормотал толстяк и, пригрозив ему пальцем, ушел к своей буйной развеселой компании. «Все, сворачиваемся, нагулялись уже», — бросил Егоров, вернувшись егерям. «Этого придержите, а то он, не дай бог, на виселицу или на стенку тут себе заработает». «Сколько мы должны, уважаемый?» — спросил Лёшка у распорядителя. «Господа очень хорошо отдыхали, ничего не разбили из посуды и мебели, вели себя как добрые люди», — ответил тот. «Я собрал вам гостинцы в дорогу». И он подал корзину, из которой торчали горлышки нескольких кувшинов и бутыли, и прикрытые тряпицей закуски. «Для вас этот ужин будет стоить полтурецкого куруша или 20 пар серебром, если на русские деньги, 1 полтинный, если я только правильно его называю». «Спасибо, уважаемый», — улыбнулся Лёшка, вкладывая указанную монету в ладошку и положил сверху еще 2 акче. «Подскажи, пожалуйста, кому лучше у вас обратиться за обменом денег? Есть ли тут хороший мастер-оружейник из тех, кто разбирается в оружии и не дерет сверх меры со своих клиентов?» Распорядитель, подумав немного, ответил с поклоном.
«Лучше менял это, конечно, еврей Давид, чья лавочка находится у центрального базара в подвальчике, что под местной цирюльней. Человек он серьезный, в плохом замечен никем и никогда не был. А вот из оружейников я бы посоветовал немца из Силезии Отто Карловича Шмидта, чья мастерская была на западной стороне города, около озера Мори. Там еще строят новый храм. И скажите им всем, что вам их Думитру из зажаренного ягненка посоветовал. Думаю, что вам тогда будет легче со всеми ними сторговаться», — улыбнулся немолодой уже мужчина. «Спасибо, Думитру. Благодарим вас за теплый вечер», — попрощался с ним легким поклоном Алексей. «Заходите еще, господа. Мы будем всегда вас рады здесь видеть», — вежливо поклонился распорядитель и заспешил на призывный крик к очередной шумной компании.
«Ну, протрезвел, гуляка», — корил Карпыч поутру хмурого Федора. «Если бы не наш сержант, стоять бы тебе босиком уже перед расстрельной командой или вовсе на помосте перед петлей. Виданное ли дело, на офицера руку хотел поднять. Да мало ли руку, за ножом ведь своим потянулся, и род. Всех бы под монастырь там подвел. Да что с ним разговаривать-то?»
— закатила плеуху цыгану Макарыч.
«Пусть теперь чего он кипятка пьет или взвары, как наш командир. Его вон в чинное место позвали босика, где сами господа сидят и барскую трапезу вкушают. Позвали-то по-человечьи, с уважением. Вон, гаденыш, вон на чего там учудил. Ух, сволота чернявая!»
Алешка в это время разыскивал саксонца-оружейника. «Язык, как говорится, до Киева доведет, а некоторых даже и до Магадана может». Нашелся и нужный ему Отто Шмидт. Его мастерская притулилась возле пустыря, где сейчас возводились стены православного храма. И, запустив гостя по стуку затейливого бронзового молоточка в калитку, его затем уже пропустил в дом пожилой и подслеповатый слуга.
«Хозяин сейчас будет. Посидите пока тут, господин».
И Лёшка присел на большой дубовый стул, сделанный в виде грубого кресла. Отто, аккуратный пожилой мужчина с седыми волосами на гладко причесанном лице, вытер ветошью руки и с вниманием уставился на утреннего посетителя.
«Что нужно молодому унтер-офицеру? И чем скромный мастер может ему служить?»
«Мне порекомендовал вас Думитру из зажаренного ягненка», — ответил Лёшка. «Он сказал, что вы самый хороший оружейник из всех местных и что с вами можно иметь дело».
«Вот как!» — усмехнулся немец. «Думитру несколько преувеличивает. Я могу на пальцах руки вам подсказать еще несколько неплохих мастеров в нашем городе. И это только заметьте навскидку».
«Но мне нужен самый лучший мастер», — улыбнулся Лёшка. «И поэтому я пришел именно к вам».
«Ладно», — проворчал Отто. «Тогда рассказывайте, что вам от меня нужно. Ближе к делу, господин унтер-офицер».
«Посмотрите вот на эту вещь, мастер». И Лёшка, с натугой сняв со спины голландскую винтовку, положил ее прямо перед оружейником.
У того аж загорелись глаза, и он минут 20 самым тщательным образом ее рассматривал и изучал.
«Да, довольно редкая и интересная вещь», — наконец-то проговорил немец, оторвавшись от оружия. «И сколько за такую просит, господин унтер-офицер?»
«Вы меня не поняли, господин Шмидт», — отрицательно покрутил головой егерь. «Она не продается. Напротив, ее нужно немного доработать».
«Вот как?»
— удивился Отто.
«Никак такого от вас не ожидал. Я-то думал, что она вам досталась в качестве трофея, и вы теперь хотите за нее взять хорошую цену. Так что же вы от меня в таком случае хотите?»
И он с вниманием уставился на Лёшку. «Да, она мне действительно досталась в качестве трофея», — кивнул тот. «Но оружие это полезное, дальнобойное и точное, хотя и у него, конечно, есть недостатки. Мне нужно, чтобы вы сделали к винтовке устойчивые упоры, что-то в виде сошек, какие применяют на своих ружьях турецкие стрелки. Но они у них высокие, а тут нужны такие, чтобы вести стрельбу лежа и высоко не задирая при этом голову. В то же время мне требуется хороший упор для этих сошек об землю, ну и хороший плотный упор приклада в плечо. Тогда и сама стрельба будет надежнее при таком вот устойчивом положении стрелка».
«Интересно, интересно», — задумался мастер. «А вы можете мне изобразить все на бумаге? Как вы сами все это видите? Ну так, хотя бы в форме простейшего рисунка».
И Алексей, как мог, начертил изображение винтовки с сошками и отдельно приклад с удобной для упора плеча формой.
«Очень интересно», — окинул рисунок мастер. «Можно попробовать это сделать. Все изготовить тут, конечно, быстро не получится, но, в общем, мне ваша мысль нравится. Я берусь за эту работу», — кивнул он. «А что это за трубка такая у вас сверху?»
«Ну, это...» — покраснел Лёшка. «Я просто подумал, расстояние боя винтовки ведь здесь очень высокое. А почему бы на ней не попробовать сделать оптику для приближения цели? Тогда и поражать ее на далекие расстояния можно будет гораздо легче и увереннее».
«Эх, юноша, юноша!» — проворчал оружейник. «Неужели же вы думаете, что такое уже не пробовали сделать и до вас? И даже ваш покорный слуга...»
Он кивнул на свой жилет.
«Имел неосторожность посвятить этому массу времени и к тому же потратить большие деньги. Все это пустое. Оптика в этих зрительных приборах обязательно разбивается и ломается после одного, двух, ну или максимум трех выстрелов. А это ведь такие колоссальные деньги!»
И он покачал неодобрительно головой.
Нет, пока человек не изобрел более крепкую оптику или менее мощное, но надежное огнестрельное оружие, ничего с этим всем у него не выйдет.
И он перечеркнул на рисунке, нарисованную сверху Алексеем, оптическую трубу.
Глаз, только лишь зоркий глаз человека, вот что будет еще века определять точный выстрел на самых больших расстояниях.
Хорошо, согласился с ним Алексей. Тогда остаются только лишь сошки и удобный приклад.
Ну, вот это уже выполнимо. С вас 2 кроненталера, и один из них задатком. Полагаю, у вас есть такие деньги?
Да, конечно. — согласился Алексей. — И еще, у меня к вам будет одна просьба. Не могли бы вы найти нарезное оружие, желательно штуцера и егерей, если можно, то еще и русских систем? И, видя, как изумился его вопросу, мастер тут же поправился. — Любые государства, Отто Карлович. Австрия, Пруссия, североитальянские земли, их ведь тоже там довольно давно выпускают. Не подумайте ничего плохого. Мне нужно вооружать свое егерское подразделение, и деньги на такое оружие я непременно найду.
Очень сложный заказ, юноша. Очень сложный.
Качал головой уроженец Силезии.
Штуцер — весьма дорогое и редкое оружие. С гладким стволом проблем вообще нет никаких, а тут...
И он ненадолго задумался. Затем, обернувшись вглубь дома, крикнул.
«Анхен, сделай нашему гостю кофе, пока я буду ковыряться на складе с железом. И позови своего ленивого братца, он мне сейчас понадобится».
На его крик вышла миловидная белокурая девушка, сделавшая вежливый поклон гостю, и затем убежала исполнять указания старика.
«Моя внучка», — кивнул оружейник, — «а сейчас придет ее непутевый братец». «Тот, кому я должен был бы передать свое семейное ремесло, если бы он был чуть порасторопней. Они остались сиротами, когда 10 лет назад янычары устроили тут резню, а их родители попались как раз им под руку».
«Сочувствую вам», — кивнул Алексей. «Но сейчас янычары платят своей кровью за все. А эти штуцеры мне нужны, чтобы этот расчет... проходил с ними быстрее».
«Ах!»
— махнул рукой Отто.
«Я давно уже не интересуюсь политикой. Турки, русские, австрийцы или валахи — не все ли нам равно? Лишь бы они давали жить и трудиться простым людям».
Из боковых дверей дома показался коренастый крепкий парень, по виду чуть старше Лешки, с простым и веселым лицом. Он уважительно застыл на месте, ожидая указания своего строгого деда.
«Пошли уже, Курт!»
— кивнул мастер, и они прошли с ним вглубь дома. «Какой хороший кофе!» — с улыбкой поглядел на девушку Лёшка, когда она принесла ему минут через 10 этот сваренный напиток. «Прошу вас простить меня за мой скверный немецкий, просто у меня давно не было возможности в нем попрактиковаться».
«Что вы, Гер Алексис, я вас прекрасно понимаю», — улыбнулась Анхин. «Мы и сами тут не всегда правильно понимаем своих соотечественников. Ведь в немецком языке так много разных диалектов, и некоторые слова звучат везде по-разному. Ваш же больше похож на прусский выговор. Если бы не эта форма, я бы подумала, что вы типичный пруссак».
«Ну, тогда мне нужно было бы отрастить эти знаменитые прусские усы». Шутил Лёшка и, приставив под нос карандаш мастера, начал вышагивать с ним по комнате.
«Ать, драйфир, ать, драйфир!»
Выглядело это, наверное, со стороны очень комично, и они вместе, сначала девушка, за ней Лёшка, дружно и весело рассмеялись.
«С вами так интересно, Алексис! Вы совсем не похожи на того солдафона, которого только что мне изображали».
И Лёшка перехватил ее лучистый, заинтересованный взгляд зеленых глаз.
«А я никогда и не был солдафоном, Анхен, но, к сожалению, судьба сама кидает меня из войны в войну», — вздохнул Лёшка. «Из войны в войну?» — удивленно повторила девушка. Но вы же такой молодой юноша. Как же такое может быть возможно? Или вы еще где-то воевали до этой?»
Лешка промолчал, обдумывая, чтобы ей такое ответить на такой непростой вопрос, как вдруг его выручил сам хозяин мастерской, вернувшийся в комнату вместе с Куртом.
«Ну-ка, бегом на кухню, стрекоза!» — буркнул мастер сердито. «Нечего тут с моими клиентами кокетничать. 16 лет уже скоро девки, а ведет себя словно малый ребенок. Как же мне не хватает ее отца и матери! Я ведь уже слишком стар, чтобы воспитывать двух уже таких взрослых внуков!»
Анхин улыбнулась Лешке и убежала вглубь дома, а перед Лешкой на столе мастер выкладывал все те нарезные стволы, какие у него только тут были. Коллекция оружейника была действительно необычная. Лежало тут 5 штуцеров самых разных стран и годов выпуска. Были они разного состояния изношенности и исправности. У одного русского штуцера, чем-то похожего на уже привычный Алексею Тульский, только без вставного шомпола с латунным набалдашником на конце и без креплений под штык, был разбит приклад и сломана мушка. Из 3 австрийских ни один сейчас не был в рабочем состоянии. У 2 из них был сломан казенный замок, у 3 и вовсе был разорван ствол, и он раскрылся на конце словно железными лепестками. И только последний, как видно, выпущенный прусской оружейной мастерской, выглядел вполне достойно. Перебрав все стволы и еще раз их все внимательно изучив, Отто задумчиво почесал затылок.
«Из всей вот этой кучи металла, если очень постараться, можно будет собрать 3 штуцера. Отделаю я их, конечно, качественно. Они даже лучше заводских будут и понадежнее. Но нужно еще сделать под каждый все положенные к нему приспособы. А вашему русскому так и вовсе придумать, как стволу штык крепить. Так что время на это уйдет много, да и цена для всего будет высокой. Тут даже мы и торговаться не будем. За качество своей работы я отвечаю».
И он что-то прикинул, суммируя на лежащем листочке бумаги.
«По вашим деньгам вместе с ремонтом голландской винтовки за все 30 рублей. С переводом на австрийские кроненталеры это будет 22. И последние из денег будут для меня предпочтительней.
У меня пока с собой их 5. Выложил стопкой монеты перед оружейником Лешка. «Есть еще золотые разных стран, но я пока не знаю их стоимости».
«Идет», — согласился мастер, забирая задаток. «А по поводу обмена монет, то лучше обращаться к старому еврею Давиду. Его лавка находится возле самого центрального базара в подвале под цирюльней. Он там торгует всяким старьем. Заодно и обменом денег занимается. Серьезный человек, хотя, конечно, торговаться умеет и любит».
И, видно, вспоминая что-то из былого, улыбнулся. На этом они с Отто Карловичем и распрощались. Алексей обещал зайти к оружейнику через месяц в самом конце января и провожал его до калитки, одевшись в меховую накидку Анхин.
«Приходите, я буду вас ждать, Алексис», — блеснули зелеными искрами ее глаза.
И Лешке очень захотелось, чтобы поскорее пролетел этот зимний месяц. При выходе от селесского оружейника он решил зайти на пустырь, где около строящегося в камне храма стояла небольшая деревянная часовенка. «Вы что-то хотели, солдат?» — почти что на чистом русском произнес священнослужитель в глубине часовни, когда к нему подошел Егоров. «Да, батюшка», — ответил Алексей, перекрестившись на иконы. «Я бы хотел помолиться за своих людей, страну и за себя грешного. Можно ли у вас купить свечу?»
«Не нужно никаких денег, сын мой», — тихо ответил священник. «Молись, и да поможет тебе Бог».
Он вложил в его руку свечу, отошел, чтобы не мешать солдату обращению к светлому таинству. Просветленный Алексей вышел из часовни на улицу, где священник, с кем он только что недавно разговаривал, выкладывал с телеги только что, видно, недавно привезенные крупные отесанные камни. Поработали они вместе, и, закончив работу, Алексей принял благословение у отца Иоанна.
«Храм этот, что возводится здесь на пустыре, будет церковью святого Георгия», — рассказывал ему батюшка. «Уже 10 лет он строится, но возникают временами трудности, и снова замирает стройка. Тем не менее, с Божьей помощью надеюсь, что еще при моей жизни мы его с прихожанами возведем. Приходи ты помолиться в часовню при строящемся храме, Алексей, и друзей своих с собою приводи. Воистину воину нужно о своей бессмертной душе думать». Перед Богом ведь все время на поле брани ходите. А чтобы не закостенеть бессмертную своей душой, человеку нужно молиться и просить Господа о добром».
Долго еще вели беседу молодой воин и уже пожилой православный священник. Еще легче стало от того у Алексея на душе. «Возьмите, отец». И он вложил в его руку все то золото в виде украшений и изделий, которое было когда-то взято в виде трофеев у янычарского полковника, а с ним вместе положил и несколько монет. «На строительство храма это, батюшка, чтобы на нем быстрее святой крест воссиял».